Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Чем могут быть чреваты нововведения в закон о регулировании нотариальной деятельности? Какова роль нотариусов в дачной амнистии? На эти и многие другие вопросы, связанные с нотариатом, ответит гость радио «Свобода», президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин. Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Добрый день.
В конце прошлого года юридическое сообщество и, в первую очередь, нотариусы было несколько взбудоражено сообщением о том, что Государственная Дума готовит некий законопроект, которым, в частности, предлагается обязать региональные власти устанавливать лишь минимальное количество должностей нотариусов в конкретном нотариальном округе. Я заранее оговорюсь, что вот эта спорная поправка, она не прошла. И все же, вот с обывательской точки зрения, ничего страшного в случае принятия такого закона произойти не должно было. И будет нотариусов на десяток другой больше, меньше, какая разница? Больше даже лучше, вот с точки зрения обычного человека, потому что не будет очередей, можно будет ориентироваться по ценам, потому что сейчас не секрет, что многие нотариусы, помимо установленного государством тарифа, еще взимают какую-то дополнительную плату за оформление документов, за бумагу, ну вот и прочее. То есть по логике вещей, чем больше нотариусов, тем лучше. И нет, нотариусы возмутились. В чем проблема? Что это за лукавство такое?
Ну, вот то, о чем вы говорите, позиция, скажем так, обывателя, это имело бы право на существование, такая позиция, если бы мы говорили о каком-то рыночном институте. Всякий правовой институт, и нотариат не является исключением, основывается на каких-то своих принципах. И та организационно-правовая форма нотариата, которая существует сегодня в подавляющем числе субъектов Российской Федерации, это основана на частной деятельности, на частной практике. Но частная практика — это не значит предпринимательская практика. У нас в законе написано, что нотариус не является предпринимателем, его деятельность не преследует цели извлечения прибыли. Вот когда для обеспечения такой деятельности существует ряд принципов, в том числе принцип определения нужного количества нотариусов в нотариальном округе. Мы много раз наблюдали.
А как это вообще считается? По количеству человек, проживающих?
Ну, существуют определенные критерии. Во-первых, такое количество раньше, по действующему ранее законодательству, устанавливала нотариальная палата субъекта федерации и территориальное управление Министерства юстиции, а сейчас это управление Федеральной регистрационной службы. Сейчас будут эти полномочия переданы субъекту федерации, но мнение профессионалов, мнение нотариальной палаты и органов Росрегистрации, безусловно, должно учитываться. А эти органы реально знают и представляют, сколько нужно нотариусов для того, чтобы обеспечить выполнение принципов, соблюдение принципов функционирования нотариата, к числу которых относится и принцип независимости, и принцип самофинансирования. И обязательно должна быть, конечно же, помощь, нотариальная деятельность должна быть доступна для граждан. И вот сочетание тех критериев, которые нам известны, позволяют установить это самое оптимальное количество. Когда, если мы подходим с таким принципом, как вы говорите, давайте сделаем столько, чем больше, тем лучше, очередей не будет, очень хорошо, но тогда сразу же возникает вопрос, а кто будет гарантировать законность совершаемых действий, а кто будет контролировать исполнение нотариусами их полномочий, потому что неопределенное количество и свобода доступа профессии, о чем тоже ряд законодателей в свое время предлагал, оно неминуемо привело бы к тому, что эта деятельность стала бы неконтролируемой, появилась бы нездоровая конкуренция среди нотариусов, которая привела бы неминуемо к нарушению нотариусом закона, потому что ведь принцип самофинансирования никто при этом не отменяет.
Евгений Николаевич, но ведь адвокаты же живут в тех же условиях, с другой стороны. Адвокаты, они тоже не являются предпринимателями, они тоже представляют, в частности, и интересы государства, однако их количество никто не ограничивает.
Да, но здесь не совсем корректное сравнение с адвокатами, потому что адвокат со своим клиентом взаимодействие строит на основании гражданско-правового договора. То есть хочешь ты заключаешь такой договор, хочешь не заключаешь. А нотариус действует, основываясь на принципе, на обязательности выполнения им тех действий, за которыми к нему пришел гражданин. При этом он не заключает никакого договора и должен выполнить то нотариальное действие, которым его просит посетитель. Мы даже не говорим, избегаем слова клиент, потому что клиент это как раз вот термин из гражданско-правовых отношений. У нас деятельность нотариальная осуществляется, как мы говорим, публично-правовая деятельность. Она осуществляется от имени государства. И ставить ее на рыночные условия – это грубейшая ошибка, которая неминуемо приведет к развалу нотариата. А за этим пострадают не нотариусы прежде всего, а пострадают наши граждане. К счастью, вот эти нам удалось с нашими коллегами удалось убедить и законодателя, и спасибо тем законодателям, которые нас поняли и поддержали. Ведь если дальше говорить, вот почему-то никто не ставит вопрос, а давайте вот в каждом переулке откроем по народному суду, там, и районному суду, да, очень удобно, там, на каждом углу посадим прокурора, пусть осуществляет надзор за законностью. Так вот, нотариат, он тоже, не случайно мы сегодня беседуем с вами, как я понял, в рамках программы правосудия.
И... Вы же являетесь частью превентивного
Конечно,
правосудия.
Конечно, ведь нотариат, деятельность нотариата законная, в строгом соответствии с законом по применению действующего законодательства, она направлена, и практика об этом свидетельствует. Чем лучше работают нотариусы, тем меньше работы у суда.
Ну вот, кстати, я бы хотела вернуться к вашим словам о том, что нотариусы не могут и не должны работать на рыночной основе, и к разговору о доступности нотариата для граждан. На протяжении нескольких лет велись споры и внутри нотариального сообщества, и просто среди граждан о том, должны ли нотариусы предоставлять какие-то льготы для тех, кто обращается к ним. Mm-hmm. И должно ли государство эти льготы компенсировать? И я знаю, что была задумка обращаться и в Конституционный суд за разрешением mm-hmm. этого вопроса. Чем дело закончилось?
Действительно, мы вынуждены были обратиться в Конституционный суд после того, как была принята глава Налогового кодекса «Государственная пошлина», которая, во-первых, не обязала нотариусов совершать бесплатную работу, то есть совершать нотариальные действия в ряде случаев, предоставлять льготу по оплате нотариального тарифа гражданам, которые имеют на это право, но при этом законодатель совершенно не подумал о том, а кто нотариусам компенсирует эту работу. У нас нередки случаи, когда у нотариусов предоставляемые ими льготы гораздо больше того тарифа, того валового сбора, который они получают в результате совершения других нотариальных действий. И мы, конечно же, зная Конституцию, которая гарантирует оплату труда любого гражданина в нашем обществе, а нотариусы являются гражданами нашей страны, мы обратились в Конституционный суд. Правда, Конституционный суд сказал, что дело это не подведомственно Конституционному суду, но в то же время Конституционный суд в своем определении сказал, что это обязанность законодателя урегулировать эту проблему, она сегодня существует. Да, мы предоставляем льготу, но получается так, что государство, обязывая нотариусов предоставлять льготу, совершенно не компенсирует нотариусам их бесплатный труд.
То есть вы из своего кармана фактически?
Фактически, да. Осуществляется, то есть бесплатный рабский принудительный труд.
Вы альтруист. Да? Давайте мы продолжим разговор о льготах сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин. Ну и, собственно, о делах нотариальных мы и беседуем в сегодняшней передаче. Я предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. Свои телефоны, свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также нам пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. И раз уж мы тут заговорили о льготах, я просто попрошу вас разъяснить гражданам, кто, когда и в каких случаях, обращаясь к нотариусу, может рассчитывать на льготы. И в каких случаях нотариус не может отказать в совершении нотариального действия по льготному тарифу.
Ну, вот сейчас после такого разъяснения Конституционного суда часть вопросов оказалась снята, и мы действительно, подчиняясь как законопослушные служители и граждане, и служители права, мы предоставляем сейчас такие льготы. Перечень льгот, он очень широкий. Ну, наиболее распространенные это, во-первых, ну, участники войны. Кстати сказать, даже когда у нас
отечественной
дискуссии...
Отечественной войны? Или вообще всех войн?
Ну, то есть афганцы... И приравненные к ним, да, лица, приравненные к участникам войны. И даже когда у нас вот эти шли дискуссии, и мы спорили и говорили, должны, не должны, я не знаю ни одного случая, чтобы какой-то нотариус потребовал оплату с участников войны.
Вне зависимости от того, о каком...
Любое нотариальное действие.
Любое нотариальное
По всем видам нотариальных действий освобождаются. Есть льготы для инвалидов. Там, первой, второй группы по ряду действий они освобождаются на 50%. Ну, такая самая распространенная льгота – это по выдаче свидетельства о праве на наследство. Если наследодатель, наследник проживает в том же жилом помещении, в котором он проживал вместе с наследодателем, и продолжает пользоваться этим помещением, которое наследует, то он освобождается от уплаты нотариального тарифа, этот наследник. Поэтому у нас очень много наследственных дел. Действительно, это большая проблема, ее надо решать. Но сегодня
Поскольку это объемные дела, требующие хранения, самые сложные
дела у нотариусов, это, как правило, наследственные дела. Они занимают очень много и во времени, и интеллектуально требуют больших усилий, и материальные затраты здесь при осуществлении этой деятельности существует у нотариуса. Поэтому, конечно, то, что сегодня мы должны бесплатно, понимая проблемы граждан и понимая, что зачастую им действительно не за что платить, они всю жизнь живут в этой квартире, они считают ее своей, и вдруг им за оформление приходится платить. Мы, конечно, предоставляем такую льготу, и наследники не платят сегодня при получении свидетельства о праве на наследство. В таких случаях.
Евгений Николаевич, у нас уже есть дозвонившиеся. Mm-hmm. Давайте послушаем Виктора из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю. Значит, их даже два вопроса, несколько. Первый вопрос. Если нотариус выдает доверенность генеральную...
Выдает доверенность гражданину, нотариус удостоверяет.
Да, гражданину, который глухой. И в доверенности отсутствует надпись, что присутствует сурдопереводчик. Это первый вопрос. На каким основаниям нотариус может выдать глухому человеку, когда юридически это запрещено?
Извините, Виктор, я уточню. Вы имеете в виду, что доверителем является глухонемой? Лицо,
да,
которое
глухонем...
доверяет?
Нет, доверитель.
Ну, доверитель, тот, да, который доверяет, да, свое.
Который доверяет, да. То есть человек, который глухой. Ага. Хотя по закону на нотариате прописано: любая доверенность, любое действие зачитывается нотариусом вслух.
Да, да, да. Ну, я понимаю проблему. Если вы говорите, что в этом случае не указано в удостоверительной надписи нотариуса о том, что доверенность удостоверена с участием сурдопереводчика, так, такую доверенность, конечно, можно оспорить, поскольку всегда можно доказать, что лицо, выдавшее доверенность, не осознавало характер и смысл совершаемых,
да,
действий.
Второй вопрос теперь. Сразу,
оспаривать в суде, да?
Да.
Да, теперь самое интересное. Когда вот лично я обратился к нотариусу, это было там договор был купли-продажи, хотелось совершить, присутствовал, значит, я и другой сособственник. Uh-huh. И после того, когда прошло несколько, то есть месяц прошел больше, даже нотариус получила, известила меня о том, что пришло согласие, спустя пропущенный срок, не указав при этом, что срок пропущен.
Согласие это, чье, извините?
Ну, со собственника.
На что?
На долю квартиры.
Продажи. А, со собственника, то есть вы согласие на отчуждение доли в праве собственности.
Да, да, совершенно точно. Самое главное другое. Когда я затребовал официально дать ответ, то есть подтвердить, что человек не пришел, не заключил никакие сделки, значит, она, от нотариуса отвечает следующее, что кроме того, что было получено согласие, других сделок не совершено. Я направил это в Нотариальную палату города Москвы. Пришел ответ за подписью, как управляющий забыл его, не управляющий?
Юрий Иванович.
А, Юрий Иванович, да, совершенно точно. Вот, что, как следует из слов, со слов нотариуса такого-то, что вы на эту сделку не явились.
И вопрос ваш, вопрос, пожалуйста, Виктор.
Так почему же тогда вот нотариус, вот, то есть просто были предъявлены доказательства документальные, что я был на сделке. Четко все.
Знаете, я, наверное, отвечу не только вам, но и многим другим радиослушателям. Вот в тех ситуациях конфликтных, когда возникают, когда люди друг друга не понимают, в том числе, когда не понимают посетитель нотариальной конторы, с нотариусом не сходится в каких-то мнениях. Во-первых, за деятельностью нотариуса любого осуществляется жесткий, строгий профессиональный контроль. Обжаловать действия нотариуса можно, так как вы сделали, можно обратиться в региональную палату субъекта федерации, но это не самый эффективный путь, потому что самый эффективный путь — это обжалование в судебном порядке. Прямо закон об этом говорит, что отказ нотариуса совершить нотариальное действие или совершенное нотариальное действие может быть обжаловано в суд. Для этого нотариус, если он отказывает совершить какое-то нотариальное действие, и вы хотите этот отказ обжаловать, вы можете потребовать у него постановление об отказе в совершении нотариального действия, которое в течение 10 дней он изготавливает, и вы обжалуете его в суде в порядке особого производства. Точно так же вы можете обжаловать нотариальное действие, совершенное, если вы с ним не согласны, тоже можете обращаться в суд.
А сколько времени приблизительно уходит на судебное разбирательство по такого рода делам, и чего, на что может рассчитывать человек, чьи права были восстановлены в суде?
Я могу, наверное, только сказать, что существуют процессуальные сроки рассмотрения дел. Не секрет, что зачастую они судами не нарушают. Соблюдаются, но это уже вопросы, наверное, не к нотариусу, а вопросы к суду.
А и процессуальные сроки установлены, не напомните?
Ну, насколько я помню, для рассмотрения, во всяком случае, сейчас не могу утверждать, в новом гражданском процессуальном кодексе, в старом, был установлен месячный срок для рассмотрения судебных споров.
Евгений Николаевич, а вот в случае, если суд примет решение, то есть признает, что нотариус действительно нарушил права гражданина или признает незаконным отказ в совершении нотариального действия, на что может рассчитывать гражданин?
Ну, во-первых, если суд выносит решение противоположной позиции нотариуса и обязывает совершить то или иное нотариальное действие, нотариус обязан это решение суда выполнить, как любое другое решение должен выполнить любой гражданин России. Это первое. И второе. У нас существует норма в основах законодательства Российской Федерации о нотариате, что ущерб, причиненный нотариусом, если вот такие проволочки, если такой отказ вызвал какие-то негативные последствия, и гражданину причинен ущерб, он может требовать возмещения ущерба, как путем предъявления непосредственно претензии к нотариусу, если нотариус не согласен добровольно возместить ущерб, тоже можно требовать возмещения такого ущерба в судебном порядке.
Речь идет о возмещении материального ущерба, или можно требовать и компенсацию морального вреда?
Можно требовать и компенсацию морального вреда, такие случаи тоже в судебной практике бывают.
Владимир из города Химки дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться вот к вашему товарищу нотариусу с таким вопросом. Помните, был поднят вопрос чуть ли не всенародно об упрощении переоформления документа вот на 6 соток, на вот эти вот.
Да-да-да.
И президент дал команду, чтобы это дело сделали. Ну и что на самом деле получается? Вот у меня, например, есть договор, купля-продажа, там, свидетельство на землю, все. Обращаешься к нотариусу, он говорит, а зачем вам это нужно? Вы собираетесь продавать? У вас все документы действительные.
Вы, извините, вы с каким вопросом обращаетесь?
А?
Вы с каким
вопросом
обращаетесь?
Владимир, ваш вопрос, пожалуйста, конкретно.
Вот к нотариусу вы зачем пришли? Что
чтобы эти документы, чтобы мне выдать новое свидетельство на собственность.
Вот, это как раз
на основании
идет...
вот этих...
Да. Владимир, спасибо большое за ваш вопрос. Вы несколько меня опередили. Я как раз хотела сразу после краткой сводки новостей у нас на Радио Свобода поподробнее поговорить о том. Это речь идет о, о внесении изменений в ряд законодательных актов, о законе, так называемом законе о дачной амнистии. Мы подробнее об этом поговорим все-таки уже после сводки новостей. А сейчас послушаем Валентину Васильевну. Пожалуйста. Говорите вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу задать такой вопрос. Я недавно была у нотариуса. Мне 64 года, я инвалид второй группы. И я сделала завещание на дочь племянника, которой 11 лет. И с меня взяли 500 рублей. Сняли с меня, как с инвалида второй группы, 50 рублей только. Угу. Правильно это?
Спасибо за ваш вопрос. Он является несколько дискуссионным. Дело в том, что действующий закон позволяет нотариусу, помимо того тарифа, который указан в законодательстве о государственной пошлине, взыскивать оплату за составление проектов договора и за выполнение технической работы. По разъяснениям Министерства финансов, эта работа, размер такой оплаты определяется нотариусом самостоятельно с учетом, так скажем, себестоимости выполненных работ и тех реальных затрат, которые нотариус понес при совершении того или иного нотариального действия.
Так, вот здесь тогда давайте разъясним. Вот эти льготы, о которых мы уже говорили, они касаются только тарифов.
Да.
То есть вот если тариф установлен 100 рублей на, для совершения конкретного нотариального действия, то, например, инвалид должен будет заплатить 50 рублей по тарифа. А остальное, это вот оформление собственно вот этой доверенности или ведение наследственного дела, это все уже какие-то отдельные
цифры. Да, вы правильно говорите, потому что законодательство о государственной пошлине предполагает освобождение от уплаты государственной пошлины или от уплаты, соответственно, нотариального тарифа.
То есть в данном случае нотариус действовал правомерно и льготы предоставил?
Ну, вопрос о цене этой оплаты, потому что он несколько дискуссионный, и мне самому, честно говоря, не нравится такая неурегулированность деятельности нотариата в этой части, когда а законодатель предоставляет определенную свободу выбора. Все-таки, коль нотариус действует от имени государства, я абсолютно убежден, что все эти размеры должны оплаты устанавливаться государством.
Хорошо, спасибо большое. Подробнее об этом в том числе мы поговорим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать ток-шоу «Время гостей» на Радио Свобода. Почему Владимир Путин не согласился со словом «править» и в очередной раз не назвал имя своего преемника? О новом политическом сезоне лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский ведет передачу. Анна Качкаева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после двухминутной сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Шелковском районе Чечни в перестрелке убит боевик, сообщает корреспондент Радио Свобода. Погиб милиционер, еще двое ранены. Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации блокировали боевика Саламбека Бушуева в доме его матери. В Москве начались переговоры представителей авиационных служб России и Грузии о возобновлении воздушного сообщения. В Москве в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице, не приходя в сознание. Стрелявший скрылся. Генпрокуратура России в понедельник предъявила Платону Лебедеву новое обвинение в отмывании денежных средств. Об этом сообщил его адвокат Константин Ривкин. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. По меньшей мере 37 человек стали жертвами взрывов и нападений в Багдаде в воскресенье. Американская команда вне сообщила, что за последние две недели неделе иракские боевики сбили 4 боевых вертолета США, при этом погибли 20 человек. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год, который начинается 1 октября. В документе предлагается выделить на финансирование иракской и афганской операции около четверти триллиона долларов. Бывший глава южнокорейской фирмы Hyundai Motor приговорен к 3 годам лишения свободы за растрату денежных средств компании. Чун Мунку обвинен в незаконном присвоении фондов Hyundai, 6-го по мощности производителя автомобилей в мире, для подкупа политиков и правительственных чиновников. Адвокат временно находящегося в отставке президента Израиля Моше Катсава отказался от его защиты. Генеральный прокурор Израиля объявил на днях, что считает возможным предъявить Катсаву официальные обвинения в сексуальных домогательствах и злоупотреблении властью.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин. И сегодня мы говорим о делах нотариальных. И в частности, вот сейчас во второй части передачи я бы хотела обратиться к вопросу, связанному с реализацией так называемого закона о дачной амнистии. На самом деле это закон за номером 93, который вносит изменения сразу во множество других законодательных актов, в том числе и в основу нотариата. Так вот, вот в этом законе, ну, будем уж так его называть, о дачной амнистии, в частности, установлено, что гражданин теперь вправе поручить всю процедуру регистрации недвижимости от оформления, сбор необходимых документов до непосредственной регистрации нотариусу. Однако в прошлом году, когда начал действовать этот закон, не было известно о случаях вот предоставление людям такой, ну, услуга это не назовем, да, потому что мы уже договорились, что нотариус это не предприниматель. Но, тем не менее, нотариусы еще не занимались такими делами, поскольку, я так понимаю, не были установлены тарифы правительством Российской Федерации.
Ну, здесь не только в этом дело. Я бы сказал, что вот, к сожалению, мы опять имеем дело с законом, который недостаточно совершенен, который не очень эффективен. Потому что наши предложения, когда шла работа над этим законопроектом, сводились как раз к тому, и мы основывались на неком международном опыте, на опыте стран континентальной Европы, где нотариусы действительно занимают активную роль, имеют такую достаточно, ведут себя не как чиновник за столом, за рабочим только лишь, а действительно помогают людям совершать некие действия, которые, ну, удобнее совершать людям, которые обладают определенными правовыми знаниями.
Ну да, в частности, здесь бы получалась двойная польза, потому что, во-первых, не нужно стоять в очереди в госрегистрацию самостоятельно, а во-вторых, и нотариус берет на себя, ответственность, конечно, по оформлению сделки, проверяет ее, и тут страховка.
Да, ну вот, к сожалению, то, как получилось, что называется, на выходе закона, сейчас эта деятельность нотариуса не является обязательным. Если в первой части нашего эфира я говорил о том, что если к нотариусу обратились совершить нотариальное действие, он обязан это действие совершить, если нет, естественно, законных препятствий для его совершения, то вот эта деятельность нотариуса по передаче заявлений для регистрации, как сейчас написано, она не написана в отдельных нотариальных действиях, это не нотариальное действие, это действительно, так вот, если говорить буквально, это услуга, которую может оказать нотариус. И наши коллеги, нотариусы, они реально готовы этим заниматься, но, к сожалению, ведь для того, чтобы осуществлять эту деятельность, нужны и определенные условия. Естественно, нотариус как лицо публичное, как лицо, осуществляющее деятельность от имени государства, действующее в интересах там неопределенного числа лиц, он не может посвятить свое время, допустим, стоянию в очереди в учреждении Росрегистрации. Тогда получится, что его контора будет закрыта,
он будет стоять
в очереди для того, чтобы зарегистрировать право одного гражданина, допустим, а 10 человек будет ждать его, когда там он будет оформлять их право на наследство. И, к сожалению, здесь действительно возникает много вопросов согласования деятельности нотариата и органов Росрегистрации.
Пока этого не произошло.
пока, к сожалению, этого не произошло. И здесь как раз даже вопрос не, вот вы сказали, вопрос тарифа за эти действия. Здесь как раз меньше всего это влияет, а больше все-таки отсутствие такой согласованной позиции.
Как это будет происходить?
Как это будет происходить? Но я должен сказать, что у нас в ряде субъектов федерации такая работа уже ведется нотариусами. Ну, договорились там, определили условия взаимодействия с органами регистрации, выделяется определенное время для подачи заявления, определяется, я не знаю, там, может быть, отдельное окно, там, допустим, для того, чтобы нотариусы вели эту деятельность. Она действительно, вот такая практика, она быть. И, кстати, из всего большого закона, как вы правильно сказали, о дачной амнистии, новелла, касающаяся нотариата, она вот состоит только в этом, в предоставлении нотариусам такой возможности. Но, еще раз говорю, поскольку это не записано в виде отдельных видов нотариальных действий, а как продолжение того действия, которое нотариус совершил, либо удостоверил договор, либо выдал свидетельство о праве на наследство, только в этих случаях, когда сам нотариус совершает это действие, удостоверяет договор, выдает свидетельство только по этим делам. То есть нотариус, не надо его рассматривать как какого-то курьера, я там пошел, право получил на основании договора в простой письменной форме и пришел к нотариусу, иди как курьер, регистрируй мое право. Вот. Но я надеюсь, что все-таки мы дальше будем работать и по пути развития законодательства в этом направлении. Еще раз говорю, что существует большой международный опыт в этом вопросе, и я надеюсь, что мы сможем снять ряд проблем путем консультаций, договоренности о взаимодействии с органами Росрегистрации.
То есть пока все-таки не стоит особенно возмущаться, если нотариус отказывается выполнять вот эти нотариальные действия, да?
Вы знаете, я бы не сказал, что вот мне, чтобы были известны такие факты, когда нотариус реально отказывает. Вот я наоборот знаю много примеров, несмотря на отсутствие каких-то договоренностей, согласования процедуры такой передачи, все-таки нотариусы берут на себя эту функцию.
Просто это следовало по логике вещей того, что нам рассказывал дозвонившийся
слушатель. Ну, я, кстати, из этого вопроса этого нашего слушателя...
То есть он пришел, принес документы?
Я не понял, зачем он пришел к нотариусу, вот если бы он еще сказал, какое действие нотариус не стал выполнять, потому что, к сожалению...
Свидетельство, получать новое свидетельство, нового образца.
Так ведь не нотариус выдает свидетельство.
Понятно, он хотел поручить это действие нотариусу,
Вот здесь, может быть, ошибка и состоит, и я попытался уже ответить на этот вопрос, говоря о том, что не по любому набору прав, не по любому праву нотариус может передавать документы для регистрации, а только в том случае, если он сам удостоверил договор или выдал свидетельство о праве на наследство.
Вот так. Вот это очень важное уточнение. Да. Хорошо, что вы повторились. Да. Давайте послушаем Людмилу из Москвы. Она дозвонилась на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12, 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Пожалуйста, Людмила, вы давно ждали возможности.
Да. Добрый день.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, Игорь, забыла отчество ваше.
Евгений Николаевич.
Евгений Николаевич, да. Евгений Николаевич, у меня такой вопрос. Я в 2004 году часть дома перевела через нотариуса сделку, это совершил нотариус Мутищинского района Головешкина, с дочери на мать. То есть вот я мать, а дочь мне как бы половина своей доли все оформила. И нотариус все оформил, заплатили мои деньги, там 37 тысяч. Она в налоговую отправила, все, в общем, как положено. Вот, я сдала на регистрацию в Мытищинском районе в 2004 году, но регистрацию мне до сих пор не совершили под видом там какого-то строительства, которое ведут их, там незаконно прописали семью, моих родственников выжили, там моего двоюродного брата тоже так же с нотариусом был непорядок, не в шестимесячный срок, не сыну дали долю, а дали кому-то там неизвестно кому. И, в общем, получается, что мои документы до сих пор находятся в управлении регистрации Мытищинского района. Все полностью документы они у меня забрали. И регистрацию мне не дают. Дело в суде. Суд вынес решение, что вот обязаны мне выдать регистрацию эту. Они еще построили двухэтажный дом там на этой территории, опять у них не уладки. Но мне до сих пор вот эти документы не выдают.
Людмила, да, спасибо за ваш вопрос. Мне кажется, что он все-таки несколько не по адресу.
Вот я как раз хотел сказать, или претензия к работе нотариуса, или, может, вы спасибо хотите нотариусу сказать за то, что он все хорошо сделал, а Росрегистрация не совершает регистрацию права вашей дочери. Просто хотелось бы поконкретнее, в чем суть претензии.
Суть претензии.
Росрегистрация.
Нет, я к нотариусу никакой претензии, наоборот, я вот, очень даже ей благодарна.
Спасибо большое, Людмила.
За благодарность.
Ну, мне просто нужно в ближайшее время пригласить кого-то в эфир из Росрегистрации, потому что я думаю, что вот к этим товарищам вопросов очень много уже накопилось у людей. А Нина Викторовна из Тамбовской области, пожалуйста, говорите, вы тоже очень давно ждали.
Здравствуйте. У нас такой вопрос. Вот постановлением Тамбовской коллегии, нотариальной коллегии Тамбовской области, все население города Моршанска, в котором я проживаю, разделено между 4 нотариусами по алфавитному порядку, по вопросам наследства, да. Ну, вот такой вопрос. Вот тот нотариус, который обслуживает нас по фамилии, не устраивает нас, но мы не имеем права выбора другого нотариуса.
Вопрос.
Не является ли это нарушением гражданских прав? И имеем ли мы право выбрать другого человека, который более качественно и относится ответственнее к работе?
Спасибо за ваш вопрос.
Нина Викторовна,
я могу только вот как бы такой вопрос вам задать. А если у вас, допустим, какой-то гражданский спор, судья не устраивает, вы можете заявить отвод вам не удовлетворят. Все-таки не надо нотариуса рассматривать с позиции, там, нравится, допустим, какая у него прическа. Вам кажется, что у него уровень профессиональных знаний недостаточно. Для того, чтобы их оценивать, наверное,
нет, нужно... здесь речь идет о том, что все-таки нашей слушательнице кажется, что более ответственно относится нотариус. То есть нельзя. Вот ваш ответ...
Я отвечу на... Так, как говорит закон, в случае, если в нотариальном округе есть государственные нотариальные конторы, они осуществляют выдачу свидетельств о праве наследства. Если государственных нотариальных контор нет, порядок выдачи свидетельств о праве наследства определяет нотариальная палата совместно тогда раньше с управлением юстиции, сейчас с управлением Федеральной регистрационной службы. Так. Видимо, такое решение есть. И бывают, конечно, случаи, когда нотариальные палаты совместно с управлением юстиции изменяют порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Если вы обратитесь с этим вопросом и аргументируете, почему вам кажется, что этот нотариус не должен вести эту деятельность, я думаю, при убедительности ваших доводов, ваше ходатайство будет удовлетворено.
Но, в принципе, вот уж какой есть, такой есть, если речь идет о наследственных делах.
Да,
но
да,
здесь, я думаю, что еще и технического рода проблема, потому что...
Безусловно, ведь понимаете...
Это хранилище, это архив.
Это же действительно очень важные вопросы, связанные с правом на наследство. И здесь вот такой порядок жесткой регламентации, он устанавливается именно для того, чтобы избежать возможности дублирования. Представьте, на один объект, один нотариус заводит одно наследственное дело, второй нотариус заводит второе. И один выдает одним наследникам, другой другим, судебные споры, недовольство, нервы, деньги и так далее. Поэтому это не чья-то прихоть, не для того, чтобы граждан привязать к какому-то, в определенные там рамки поставить, а именно для того, чтобы как раз была обеспечена защита, в том числе их прав.
Но если уж совсем не нравится и много претензий, тогда, как сказал Евгений Николаевич, действительно можно обратиться в региональную палату нотариальную и попросить каким-то образом там решить этот вопрос. Игорь Григорьевич из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот на днях было озвучено дело такого Сафреддинов. Это нотариус, который по делу Хлебникова проходил. Он присвоил себе чужую квартиру. В основном он получил срок за это. Ну вот я столкнулся с таким положением, что у нас 2 миллиона детей бездомных, 1,2 миллиона взрослых бездомных, которые стали бомжами. И все это дело рук нотариусов. Понимаете, Сафреддин вот один такой попался.
Игорь Григорьевич, я спасибо большое, я поняла, к чему вопрос. Мне тоже хотелось бы очень его задать. Еще 4 года назад вообще вот черный нотариат и черный нотариус, это было уже устоявшееся такое выражение. Сейчас вроде об этом или меньше говорят, или их стало действительно меньше? Каким образом вы ведете, ну, простите за пафосное слово, чистку рядов и борьбу вот за чистоту вот этих рядов нотариальных?
Да, к сожалению, приходится в том числе отвечать и на такие не очень, скажем, приятные вопросы. Но я не только потому, что я отстаиваю интересы корпорации, которые представляю, но основываясь на реальных фактах. Вот когда говорят, или там по телевидению, действительно, вы правы, когда говорите, там, несколько лет назад, ни один сериал не обходился без черного нотариуса. Да? Сейчас это как пореже стало. И даже наоборот, нотариус предстает в том образе, в котором он
должен
быть.
Вам бы хотелось его видеть, в том числе.
Не только мне, я думаю, что всем радиослушателям, в том числе «Радио Свобода». Вот. Но я всегда задаю вопрос, а где те реальные факты? Вот сказали, да, вот нотариус Москвы, который был недавно осужден, но, кстати, еще приговор не вступил в законную силу, и читая, безусловно, с большим вниманием все комментарии по этому делу, я для себя не нашел ответа на многие вопросы, потому что, ну, действительно, судебная процедура, она достаточно сложная, и процесс доказывания, он, так сказать, тема отдельного разговора, что установил суд, мы будем говорить после того, как приговор вступит в законную силу. Вот. Категорически не согласен с тем, что 20 миллионов, или сколько там у нас уважаемый Игорь Викторович сказал...
Оказались на улице,
да,
по вине нотариусов.
По вине нотариусов. Категорически с этим не согласен. Да, кроме вот этого факта, может быть, еще есть несколько судебных дел, по которым нотариусы признаны виновными.
Ну, не несколько, ну, Евгений Николаевич, но... ну, не несколько. Несколько это 1-2. Все-таки согласитесь, что больше. Я понимаю, что вам хочется встать на защиту представителей корпорации, но все-таки больше.
Но именно уголовных дел с выводами о вине нотариусов, ну хорошо, их больше, чем то число, которое бы нас устраивало. Я с этим соглашусь, но тем не менее, конечно, нельзя делать выводы о том, что вот нотариусы, это представители, там, пособники преступных группировок, и если такие случаи выявляются, ну, во-первых, безусловная пожизненная дисквалификация. Я уже говорил в ходе этой передачи, что за нотариусами существует жесткий профессиональный контроль. У нас ежегодно по нашей статистике, по Российской Федерации, там 20-25 человек нотариусов лишаются права нотариальной деятельности не потому, что они сами этого захотели, а потому что нотариальные палаты субъектов Федерации, имея право, предоставленное законом, обращаются в суд, и суды соглашаются с этими ходатайствами, лишают таких вот...
Недобросовестных,
да, людей, которые себя не имеют права называть нотариусами, таких полномочий. Поэтому, конечно же, ни в коем случае не следует рассматривать, что у нас такая обстановка, знаете, там, панибратство, круговой поруки. Вот я бы очень не хотел, чтобы складывалось такое впечатление. И о фактах нарушения нотариусами закона мы часто узнаем, в том числе от наших и средств массовой информации, и при непосредственном обращении граждан на прием в нотариальные палаты субъектов Федерации к нам, и мы, я уверяю, не оставляем ни один такой факт без внимательного рассмотрения.
Спасибо, Евгений Николаевич. Эдуард Иванович из Москвы, слушаем, пожалуйста, говорите.
Евгений Николаевич.
Да, слушаю.
Значит, мне был 50 лет тому назад выписан паспорт на основании копии о рождении. Но, значит, у меня имеется разница, вот даты, которые в паспорте, и в дне моем рождении, в 20 дней. Теперь, значит, 4 месяца назад умерла мать, ну и мне полагается 1/4 квартиры, в которой она жила. Скажите, пожалуйста, не будет ли это препятствием, когда я заявлю свои права на вот эту четверть квартиры, и обязательно мне это сделать вот в течение 6 месяцев со дня рождения матери?
Значит, со дня смерти,
для того, чтобы вступить в право наследования.
Ну, в течение 6 месяцев.
Значит, вы должны подать заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев после того, как открылось наследство, то есть когда умерла ваша мама. документы, конечно, всегда должны быть у всех у нас в порядке. К сожалению, часто бывает так, что мы об этом вспоминаем только тогда, когда надо нанести визит к нотариусу в том числе. Я не могу сейчас вам ответить, не видя, насколько может повлиять эта ситуация, но для того, чтобы подать заявление о принятии наследства, можно и по другому документу, удостоверяющему личность, если этот документ не будет вызывать сомнений у нотариуса в том, что
военный это билет, именно... Например.
Например, военный билет, заграничный паспорт. А вот все-таки для того, чтобы получить свидетельство о праве наследства, я бы вам советовал все-таки либо... Здесь есть несколько путей решения этого вопроса. Либо вы можете в судебном порядке установить принадлежность права, документа конкретно лицу вам, например, или попробовать все-таки заменить паспорт в связи с обнаружившимся несоответствием. Но еще раз призываю не только вас, а всех граждан, наши документы должны быть в порядке, чтобы потом не пришлось ходить по судам и устанавливать то, что совершенно
факты.
Очевидно. Да.
Валентин Николаевич из Московской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Евгений Николаевич.
Здравствуйте.
Евгений Николаевич, у меня где-то в 2005 году умер отец, оставил нам земельный участок. Земельный участок без построек, завещание не написал. Значит, проживал последние, перед смертью в Москве, а участок в Московской области. Форма требований, свидетельство на право собственности, участок оформлен, форма первой ЗПР свидетельства на право собственности, к сожалению, был утерян. Значит, когда обратился в организацию в Орехово-Зуевском районе Московской области, выдали одни документы. Там копию со второго экземпляра, который там хранится, и другие. Московский нотариус не принимает такие формы, требует другие документы, которые московскими областными и нотариальной палатой и Росвидетельством отменены. И вот здесь уже 4 месяца с сентября месяца ничего не могу подвинуть. Скажите, есть ли где-нибудь строгий порядок, каких документов требует представлять на наследство? И когда один из них потерян.
Спасибо, Валентин Николаевич. Ваш
Николаевич,
вопрос...
Я вообще не любитель давать консультации, не видя документов, и говорить сейчас я не могу о том, прав или не прав нотариус, требуя тот или иной документ, но я уже отвечал, еще раз могу сказать, что, во-первых, ваш вопрос непосредственно перечень документов, какого-то определенного перечня документов, установленного законом, не существует. Нотариус должен совершить нотариальное действие после подтверждения тех фактов, которые он удостоверяет. Если он считает, что эти документы, которые вы представляете, не удостоверяет право наследодателя на этот земельный участок, два пути. Либо вам согласиться и получить тот документ, который просит нотариус, либо попросить у нотариуса постановление об отказе выдачи свидетельства о праве на наследство, которое вы можете обжаловать в суде, а суд решит, прав нотариус или нет.
А я так понимаю, что тот документ, который требует нотариус в Москве, невозможно получить, потому что решением властей Орехово-Зуево такие документы не предоставляются. Вот в чем там загвоздка. Но я думаю, что это, наверное, нужно просто в частном как-то порядке. А у вас есть в федеральной палате дни личного приема или какая-то горячие линии открыты, куда можно позвонить?
Приема нет, но к нам обращаются граждане, в том числе и по вопросам правового характера. На нашем интернет-сайте открыта такая рубрика, как задать вопрос.
Да, можно, и вы на него отвечаете.
Да, www.notariat.ru, пожалуйста.
Да. www.notariat.ru. Вот на этот сайт можно зайти и оставить вопрос. Владимир из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в приватизированной квартире проживали бабушка с внучкой. Бабушка умерла. Вот сейчас требуют опять, по новой приватизировать эту квартиру, девочки, и все, документы переоформлять на себя. Правомочно ли это? Требуется для этого, доверенность отца этой девушки, так как он является прямым наследником этой квартиры. И что это будет стоить вообще вот, внучке? Спасибо.
Спасибо за ваш вопрос. Правда, он не очень понятен. Что значит второй раз приватизировать? Видимо, речь все-таки идет о получении. Квартира была оформлена в собственность, приватизирована на бабушку. Бабушка была собственником квартиры. А сейчас, если было свидетельство, вернее, если эта бабушка сделала завещание в пользу внучки, то надо оформлять, получать свидетельство о праве на наследство на эту внучку. Если она несовершеннолетняя и не может сама совершать эти действия, за нее должны эти действия по получению свидетельства о праве наследства совершить ее законные представители. А вот если завещания не было, то внучка в этом случае наследником не является, если у нее, у этой внучки есть, ну, кто там, отец, ой, вернее, сын или дочь
у бабушки.
Этой умершей бабушки, то он будет или она, и, соответственно, другие наследники, которые
имеют такое право. Я так поняла, что тут...
На наследование по закону.
Тут несколько иная ситуация. Насколько я поняла, то бабушка приватизировала эту квартиру уже в то время, когда там проживала ее внучка, с учетом ее интересов. То есть она уже является сособственником этой квартиры.
Но это отдельный... В любом случае, после смерти бабушки ее права собственности должны перейти к ее наследникам. Если есть завещание, к наследникам по завещанию. Если так завещание не было, то к наследникам по закону.
Ну, у нас совсем немного времени осталось до окончания передачи. Я хочу просто, чтобы, может быть, блицем так задать вам вопросы, которые пришли на пейджер. Анна пишет: ни в одной нотариальной конторе не вывешена информация о полагающихся скидках. Речь идет, видимо, о льготах.
Ну, насчет ни одной я не могу согласиться, потому что я сам бываю в нотариальных конторах и вижу, что такие объявления там есть.
Должен ли нотариус при сдаче документов для открытия наследственного дела давать взамен документ, подтверждающий сдачу этих документов в срок? То есть, когда человек отдает...
Я понимаю, чтобы потом было с кого спросить, не возбраняется, если нотариус выдаст вам расписку в том, что ему такие документы представлены. И многие нотариусы это делают даже в своих интересах, чтобы гарантировать за тем, что они действительно такую работу проводили.
Не возбраняется. Охраняется, и многие делают, то есть, значит, они не обязаны это делать.
Закон такого не требует.
Чиновник Орехово-Зуевского района Попков называет генеральную доверенность за подписью нотариуса Стрюкова Филькиной грамотой. Каким способом можно убедить его в обратном, спрашивает Лариса из Подмосковья.
У нас разговор переходит на юмористический такой, прилетает юмористический характер. Я могу только сказать, что если чиновник подобного рода комментарии делает, это говорит о его низкой правовой культуре.
Ну и что делать с этим чиновником, совершенно непонятно.
И у нас есть закон, который обязывает... предоставляет право гражданам обжаловать действия должностных лиц.
Спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе квартиры 44. Проблема авторства и архива фотографий. Фотографии искусства или медиа, новые технологии или старинное ремесло». Как всегда, очень много интересных гостей, а передачу ведет Елена Фанайлова. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.